нас такая задача. Надо очень совершенно точно знать, что такое этический индивидуализм. В общем, черта, конечно, всякий человек, интеллигентный человек может сказать в общих чертах, что это индивидуальность, которая носит моральные ценности и так далее. Но этический индивидуализм в смысле эзотерики нечто очень труднодостижимое и действительно великое. В чем задача духовной науки? Именно раскрыть смысл, глубочайший смысл понятия этический индивидуализм. Это связано непосредственно с принципом познания. Поэтому, если мы точно знаем, хорошо знаем теорию познания и вообще принцип всякого познания, тогда мы приближаемся постепенно к пониманию, что такое этический индивидуализм. Это я помню, что это в 9 главе «Философии свободы» дается характеристика, но там дается характеристика в аспекте именно философии. Но существует эзотерический аспект. И потом, можно сказать, оккультный аспект, космический аспект этической индивидуальности. И это нам надо прежде всего очень хорошо знать, и об этом мы поговорим. С другой стороны, я хочу еще коснуться такого вопроса. В чем смысл духовной науки? В чем смысл антропософии? Почему оно является мессианским явлением? Не в общих чертах, как мы хорошо и так понимаем, знаем, но именно в эзотерическом оккультном смысле, то есть в действительности, в реальности, по сути, почему является духовная наука мессианским явлением? В чем смысл? И вместе с тем мы коснемся нескольких цитатов из Евангелия от Иоанна. Доктор говорит пасторам, что вы должны раскрыть весь смысл Иоаннова христианства. Иоаннова Евангелие является Евангелием познания. Это самое слабое место христианской общины. Самое слабое место пастора. И, разумеется, когда жив был Эмиль Бок и Риттермайер, они еще немного выдерживали всю высоту и серьезность, возложенную на них ответственность. Но как только они отошли, уже все было потеряно. Потеряно именно вот то, что сказал доктор. Вы должны раскрыть весь смысл Иоаннова христианства. Есть христианство Петра, есть христианство Павла, но есть еще христианство Иоанна. И только в Евангелии от Иоанна мы слышим удивительные слова, которыми должны сегодня именно раскрыть смысл. Этим словом. Я завершил твой труд. Что имеет Господь в виду, что сам Иоанн Богослов имеет в виду? Помимо всех других возможных теорий, мы коснемся самого значительного момента. Я наперед хочу вам сказать, что завершение этической индивидуальности, вот что значит это слово. Завершение принципа познания. Вот что значит эти слова. Это как бы в начале, как пролог, а то, что мы сейчас скажем, это все будет как объяснение этих великих слов. Дорогие мои, вот с древнейших времен, начиная с Атлантиды, древней Атлантиды, потом древнеиндийской культуры, персидское, египетское и греческое. Что выносили великие посвященные своим ученикам? Разумеется, через ясновические прозрения, через великие ясновические прозрения. Почему я говорю великие? Потому что можно иметь ясновидение, но не особенно видеть. Это все зависит от таланта посвященного. Видите, какое слово я сказал? Потому что от душевного настроя, от высокого полета души и духа зависит очень многое. Потому что есть посвященные, которые достигают, например, первой ступени небесных миров, второй ступени и так далее. Но есть высочайшие посвященные, которые достигают четвертой ступени небес. Девахана, четвертая ступень Девахана, где лицезреют посвященные великие символы, великие иероглифы, которые не являются одеяниями ангелов и архангелов и так далее, но они выявляют закон эволюции. Это великие символы. Они искрятся, они живут, они искрятся молниями. Это живые образы. Образы, которые непосредственно действуют на человека. Мы должны вспомнить тот период человеческой жизни, человеческой эволюции, когда эти символы непосредственно воздействовали на душу человека и преобразовывали их в сознание. Тогда символы имели огромное значение, когда показывали крест, когда показывали пентаграмму, когда показывали две треугольники, заключенные в одном, когда показывали круг и так далее, и другие иероглифы и символы, они все имели магическое воздействие на физическое сознание человека, на душевное сознание человека. И вот эти символы, которые непосредственно прозревали, великие посвященные, это приносили ученикам, и ученики овладевали живыми образами, действуют, магически действующим образом. Но этот период, как мы сказали, то, что лекция, этот период, когда символы воздействовали очень сильно на душу, непосредственно действовали, этот период уже закончился. Потому что начинается период познания. И эти все символы мы должны перевести, преобразовывать в понятиях и в мировоззрениях. Мы, для нас эта идея, вот, знакомая, это очень значительно. Всякое суеверие, дорогие мои, снимается. Вот что это значит? Что это значит? Это атавизм. Это пережиток того, когда именно вот, когда птица перелетает, это что-то значило, действительно значило. Имел в виду, да? Вы же знаете, когда птичка капнет на голову, да, а значит будут деньги. Эти символы уже давным-давно отошли. Одним словом, я хочу вот подчеркнуть, что всякое суеверие – это пережиток тех воздействий символов, которые они были действительно очень сильными, могущественными. А сейчас все должно познаваться непосредственно. И наступило период 8 принципов. Мы должны познавать. И тогда мы становимся все совершеннее и совершеннее в свободе. Да? Какие символы выносили великие посвященные? Из всех этих самые значительные я хочу подчеркнуть, потому что символов очень много, потому что это мир символов. Это мир иероглифов. Например, символы животных, душа животных, как отражается в этом четвертом небесах, на четвертом, на четвертом ступени. Как душа растения выражается, да, как животное, да, душа животных. Они все выражаются как венцы, искрящиеся молниями, они светящиеся, живые. И это величайшие символы из этого огромного богатства, посвященного выносили самое значительное, и самое значительное они выносили те иероглифы, которым уже отправляется 12 судей. Все эти знаки 12 зодиаков, они непосредственно лицезрелись. Великие посвященные видели эти символы, выносили, это живые образы, и из них соткан этот круг 12 зодиаков. Но я хочу подчеркнуть еще более высокое и самое главное, что они выносили ученикам, и в этом смысле, дорогие мои, то есть этим мы хотим объяснить, почему именно духовная наука является мессианским явлением, завершением всего того, что мы прошли до этого. Треугольник. Два треугольника, вложены, вы хорошо знаете этот символ, это шестигранный соломоновский треугольник. ты угодно, что он выражает? Как учили великие посвященные своих учеников, как она выражалась, что обозначается этим великим символом? Этим великим символом обозначается Христос. Да, Христос. И удивительное, самое удивительное, то, что духовная наука вносит эту тайну, и это разъясняется в духовной науке, не прямо непосредственно, но можно вычитать это все между строк, как говорится. Треугольник таким образом. Вот треугольник, верхушка наверху, это символ человека. А треугольник внизу, да, образуется уже макрокосмос. Значит, макрокосмос как внедряется в микрокосмос. Вот символ, это выражается именно глубокой мудрость, выражена в этом, потому что это символ вообще Христа и человека. Как относится Христос к человеку, вот в этом символе выражается. А как непосредственно? Если вы посмотрите, вы увидите, что основа треугольника, которая внизу идет, верхушка внизу, да, эта основа не заполняет верхнюю основу треугольника. Там свобода. Потом заполняется серединная часть, и потом внизу опять-таки выпирается, и там верхушка, да, внизу. Что этим обозначается? Обозначается то, что Христос заполняет сердце человека. А голову и ноги, они свободны. Голова человеческая свободна, а волевая часть тоже свободна, волевая часть Христа тоже свободна. Чтобы мотивация воли была бы Христов. Вот этот великий символ выражает удивительную мудрость. И это, этим обогащалось знание учеников. И ученики всегда знали, что существует макрокосмос, его отношение к микрокосмосу, но таким образом, что сердце всегда заполняется Христом. Серединная часть, она покрыта треугольником, который направляется вниз, верхушкой. Голова свободная, чтобы была человеческая свобода, да? В познании мы становимся свободными, правильно? Серединная часть, сердце, чтобы человек имел бы всегда любовь ко Христу, и был бы сердце заполнено любовью Христа, и волевая часть Христа была бы свободна, чтобы Христос действовал, воздействовал на человека правильным образом. Макрокосмос и микрокосмос в сочетании, проникают друг в друга. Это обучалось в течение всех тысячелетий. Это была тайна, мистериальная тайна. А вовне, ну это уже прозаическое учение религиозного сознания, которое в сущности нет. Это дилетантское поверхностное учение религиозной жизни. Это совсем не то. Но эзотерически это было совершенно грамотное обучение. Обучение макрокосмическое, как макрокосмос проникает в микрокосмос. И всегда знали в тайных школах, что человек является микрокосмосом, и оно заполняется полностью Христом. Это был символ Христа. А как выражался символ самого человека? Отдельно. Без Христа. Это выражалось символом звезды. Звезда одновременно была символом самого человека и символом Святого Духа. Видите, с древнейших времен знали, что человек является осуществлением, человек это осуществляет полностью именно Святого Духа. Человек должен быть проникнут Святым Духом, иначе он никогда не постигнет истину. Истина это Святой Дух, и сам человек олицетворяет эту истину. Поэтому звезда пленительного счастья, как Пушкин говорит, и как за звездами, за звездой шли три великих волхва, Иерусалим, это звезда, это идеал человека, который в то же время был символом Святого Духа. Символ Сына, два треугольника, и символ человека, то есть символ Святого Духа, звезда. А символ Отца, как обучают, как?
Круг.
Молодец, Наталья. символ Отца был круг, который объявляет вообще все. Мировая основа всей Вселенной. Основа всего, который обновляет все, овладевается всем проявлениями, это был символ Отца. И всегда учили великие посвященные, что Отец это круг в символе. Но этот символ сильно действовал на человека. Тогда было магическое воздействие, о чем я уже говорил. Но самая значительная, самая большая тайна была отношение макрокосмоса к микрокосмосу. И вот это сочетание проявляется именно в духовной науке, когда эволюция человека – это та же самая эволюция, что и Вселенная. Становление Вселенной – это есть становление человека. И взаимопроникают эти два течения, и это великий символ великого синтеза Христа и человека. Что человек всегда принимает силу Христа, и Христос всегда проникает в сердце. Это великий силу, дорогие мои. И этому обучались. И антропософия непосредственно проявляет именно все это отношение, всю взаимосвязь макрокосмоса и микрокосмоса. То есть макрокосмос, проявленный макрокосмос, это Христос. Вся Вселенная. А его полное отражение это уже человек. А отдельно это символ Святого Духа и то же самое, что во время света. А почему звезда является символом человека? Оно?
А потому что эфирные силы распределяются в человеке именно звездой, в виде звезды.
В эфирном видении, посвященном виде, что из этой точки идут две линии к ногам, да. Оттуда поднимается к рукам, а оттуда поднимается скрещиванием опять к лбу. Это звезда. То есть, когда человек видит эфирное тело человека, видит звезду. Поэтому ты очень близко подошла, молодец. Человек – это звезда, потому что его эфирное тело выявляет звезду, пятигранную звезду. И потому что это самые главные потоки исходят из лба к ногам, потом обратно к рукам и обратно к ногам. Одним словом, вот эта величайшая тайна раскрывается полностью в мировоззрении уже, не только в символах, символы были засекречены. Ну, человек смотрит два треугольника, на что значит это? Как это будет воздействовать, это не объяснить. Посвященные объясняли. Потом это было глубокое воздействие. А сейчас это все в мировоззрении перенос. Да? И тогда мы должны познавать все уже совершенно конкретно. И поэтому, дорогие мои, я вам сказал в прошлый раз. Яхве создал Адам. На грузинском языке человек звучит Адам. Говорится Адамьяни. Адам корень. Адам, потом Яни это продолжение, завершение слова. Но в сущности, когда мы говорим человек на грузинском, говорим Адам. Адамьяни. То есть человек, да? А оно должно замениться звездой. Звездой пленительного счастья. Звездой, и эта замена, когда человек, о котором говорит сам Павел, первый Адам заменяется вторым Адамом. Но когда Павел так говорит, но сейчас мы должны сказать более точно. То есть мы должны заменить слово Адам, заменить словом антропос. Антропос это уже звезда, именно выражающаяся эфирное явление, потому что духовная наука – это эфирное проявление. Мудрость из эфирного мира, из звезды. И человек уже не должен говорить о человеке. Не так, что вот человек. Нет, не так, что вот антропос, носитель Софии. Да, и при этом глубокая тайна. Если антропос не будет носить Софию, то это уже катится в пропасть. Когда появляется зверь 666, очень многие последуют за ним. Но, как Иоанн Богослов говорит, а кто последует за этим зверем? Последуют те люди, имена которых никогда не были записаны в книге жизни. Понимаете, какая огромная травма и трагедия произойдет? За зверем пойдут люди, имена которых никогда не были записаны в книге жизни, то есть никогда не были записаны в Акаши хронике. Они все пойдут за зверем. А сам зверь, разумеется, никогда не был обозначен в книге жизни. Да? И поэтому мы должны посмотреть очень серьезно, дорогие мои. Те люди, которые не захотят принять софию, антропос превращается в 666. Они пойдут все за зверем. И Адам, творение Яхве, как Адам, он уже завершил свою эволюцию. С 20-го столетия с проявлением звезды, мудрости звезды, уже человек есть антропос. И уже надо сказать, антропос принимает софию, становится антропософией, то есть спасение. Нет, тогда идет в сторону зверя. Потому что Адам, как таковой, теряет свое назначение. Уже человек не является творением Яхве. Это уже не Адам, не Адамово поколение. Потому что оно завершилось. Как все религии завершили свое воздействие, так же Адамово творение, то есть творение Яхве, как сущность, оно уже не существует. Существует уже антропос. А что такое антропос? Душевное существо. Это душевное существо принимает софию. Все, идет в сторону звезды, в сторону Святого Духа. Не принимает. Тогда последует за зверем, и тем проявляется, что имена их никогда не были записаны в книге жизни. Поэтому мы должны все же вспомнить, дорогие мои, что Августин не так уж далек был от истины, когда сказал, что одни идут в ад, а другие идут в рай. Потому что эта предопределенность, оно все же как реальность потом наступает, это описано в Евангелии, в Апокалипсисе Иоанна. Но душевная жизнь, вот здесь есть большая опасность. Душа может потерять себя. Не приняв софию, душа становится пустой. Оно заполняется люцифером и ариманом. Дух божественный. Там никто не смеет даже что-либо внести. Это божественное, это вечное. Это совершенное. Это я есть. Но душа должна принять софию. Тогда душа спасает себя. Да? Потому что я мне это хотел сказать. А теперь уже коснемся самого такого значительного момента, вопроса, о котором я вначале все подчеркнул. Дорогие мои, дело в том, что спасительная весть прозвучала в философии свободы. Когда доктор впервые разъяснил, в чем заключается принцип познания и как таковое теория познания. Почему, дорогие мои? Потому что перед нами стоит великая задача. Какова эта задача? Вывести из мышления эгоизм. Освободить мышление от эгоизма. Это, так сказать, внешняя сторона дела, это внешнее слово, но оно, конечно, объемлет большое значение, имеет и объемлет большую мудрость. А конкретнее, дорогие мои, конкретнее как раз то, что объясняется философией свободы, я сейчас не хочу коснуться этого вопроса, потому что эта книга у вас и так и есть, и вы читаете его, но я совсем с другой стороны хочу подойти к этим принципам. Дело в том, что, дорогие мои, до 20-го столетия не было никакой спасительной вести относительно мышления. Я так перефразирую из Евангелия. Да. Спасительная весть о мышлении, спасительная весть о теории познания, спасительная весть, причем окончательная спасительная весть, прозвучала впервые, когда было объяснено, в чем заключается смысл этической индивидуальности. Этическая индивидуальность осуществляется, очень коротко, чтобы легко следовали за мною, осуществляется в голове, в сердце и в боевой части. Тогда уже целостное представление этической индивидуальности, когда человек мыслит этически, чувствует этически и волит этически. Разумеется, когда воля имеет мотивацию правильную. А вот в чем смысл этической индивидуальности в области мышления, этого никто не смог объяснить, и никто не смог выйти из этого положения. Потому что не было еще, именно вот то, что я сказал, спасительная весть не прозвучала еще в области познания. И вот здесь меня коснулся очень серьезного вопроса. Дело в том, что все философы ошибались вот в таком вопросе. Они все считали, что познавательная возможность, как таковая, протекает в субъекте. Но можно и представить, что это познавательные все эти возможности, они являются в то же время и объектом. Вот здесь они все ошибались, потому что они считали, что когда мы что-либо познаем, это истинное явление. Кант здесь ошибался, и Жюм, и Беркли, и все остальные философы, и Гегель ошибался. Это потому что они не смогли познать именно принцип познания истины. Я намеренно, медленно пойду, потому что очень значительный вопрос я хочу осветить. И действительно очень сильный, действительно спасительный вид, потому что это духовная наука, это не мои слова. Хотя я очень четко познаю, что я хочу вам сказать. Да. Теперь, значит, философы считали, что когда я мыслю, я как субъект наблюдаю за процессом мышления, и это есть объект. И субъект находится в сочетании с объектом, потому что я же мыслю, вот предмет. Я мыслю, это субъект, вот предмет, это объективный. Они считали вот таким образом развлечение вопроса того, что человек должен освободиться от субъективности и должен найти нечто объективное в своем познании. И все в этом ошибались. Потому что восприятие мира, мировосприятие и мое сочетание понятий с этим, это является действительно актом познания, но этот акт познания внешнего характера, дорогие мои. Когда я наблюдаю за молнией, за громом, за морей и так далее, чтобы не перечитать все эти, надо все это надобразить, да, это не восприятие. Я выношу понятие, и в этом сочетании образуется акт познания. Но это недостаточно. Это аспект философии свободы. И здесь проходит только приблизительно та линия, о которой я хочу сказать, потому что доктор уже объясняет в других лекциях уже эзотерические аспекты. Потому что философия свободы – это все же философского склада, выражение и изложение всего. Поэтому вот, когда есть восприятие и когда есть понятие, Кант и другие считали, что это как раз субъект и объект сочетаются. Но это совершенно опять-таки, подчеркиваю, это совершенно внешний процесс. Это не является действительным познанием. Здесь не преодолевается субъективизм в познании. Это протекает все равно в эгоизме. Задача человека – вывести эгоизм из области мышления. Вывести мышление из области субъективного. Поэтому вот такая ошибка, когда я воспринимаю внешний мир, и когда я сочетаю мои понятия, философы думают, что они наблюдают за объективным процессом. Они никак не могли быть из субъективного восприятия. Субъективная возможность познания не была преодолена. В этом задача, в этом проблема. И эту проблему разрешает только доктор, только духовная наука. Потому что приносит те непосредственные элементы, через которые разрешаются эта великая проблема. И тем самым мышление оздоравливается. Потом я сказал, спасительная весть в мышлении, потом спасительная весть в чувствах и так далее. Да? Теперь что я хочу сказать? Вот посмотрите, дорогие мои. Мышление до 20-го столетия, понимаете, вот мистерия Бога совершилась. Христос высказал принцип, истинный принцип познания, но никто не смог это воспринять. Никто не смог это осознать и познать. Хотя он совершенно точно проявляет принцип познания. Да. На чем жизнится принцип познания, дорогие мои? На восприятии и понятие. Но в каком аспекте вот этот значительное. Поэтому спасительная весть о внутреннем царстве звучит совершенно по-другому, если мы это разъясняем именно эзотерически, оккультно. Теперь я хочу сказать так. Человечество проходит 2000 лет. Мышление в лабиринте не может познать, не может познать принцип познания, чтобы освободить мышление из эгоизма, высвободить мышление из эгоизма. И это продолжается до 20-го столетия. А как вы думаете, значит, человечество было так брошено на произвол судьбы, и никто не воспитывал человеческое сознание? А кто был воспитателем человеческого сознания? Хотя мышление было в лабиринте, мышление было потеряно, мышление было в субъективном мире, и никак не может выкарабкаться из этого субъективного мира. Какой поток воспитывал человечество правильным образом? Правильным образом. Как руководство, как действовало, воздействовало на человека, чтобы человечество правильным образом подошло к 20-му столетию? И в этом великое значение именно Гёте и Платона. То, что сказал Платон, не было услышано ни Аристотелем, ни дальнейшим философом. И все философы, начиная после Платона, начиная до 20, до Гёте, все ошибались в теории познания, и все считали, что субъективное познание это было действительно субъективное и объективное одновременно. Все в этом ошибались, потому никак не могли высвободиться из лжи, из неправильного познания и так далее. Воспитателем человечества было искусство. А теперь почему? Мы всегда должны поставить, сказать, а почему, дорогие мои? Вот Гегель, Шеллинг, Фихте, там, Спиноза и так далее, и еще все эти. Нет, дорогие мои, человечество воспитывалось правильным образом. А что значит правильный образ? Человечество воспринимало нечто такое, которое одновременно было и субъективным, и объективным. Но по-настоящему. Понимаете? Что я сейчас, что я подчеркиваю? Значит, философия была полностью погружена в субъективный мир. Никак не может высвободить, найти объективное в познании. Оно было чисто субъективного характера. Все протекало в субъективном, то есть во лжи протекало. Поэтому доктор сказал, что и мы знаем, философия никак не... Философия обанкротилась. Философия осознала, что не может познать истину. Почему? А вот в искусстве человеку подается нечто такое, которое одновременно и субъективно, и объективно. В чем тайна? Здесь мы коснемся такого вопроса. Эзотерика искусства. Оккультизм искусства. В чем заключается смысл эзотерики, ну, в искусстве? Вот здесь именно нам понадобится идея Платона и мировоззрение Гёте. Гёте мыслит совершенно правильным образом, но это потом коснемся, почему там недостаточно слов. Но в данный момент, что я, о чем я хочу сказать, о чем я хочу поговорить с вами. Конкретно, когда человек является художником, то есть человеком искусства, да, он подсознательно воспринимает идеи духовного содержания, идеи, его проявляет в искусстве. В искусстве мы видим идею проявленную, и вместе с тем его множественность. Не единичные, то есть не только единичные явления. То есть множественность и единое одновременно подается человеку. Конкретный пример. Когда мы рассматриваем художественное творение Рембрандта, Рафаэля, Брейгеля, что мы перечислили, что мы видим? Мы видим идею и его множественные формы. Например, произведение Рембрандта. Саския, потом Эхлора, потом да, потом это и автопортрет, и так далее, и так далее. А что объединяет все эти картины? Объединяет стиль, объединяет идеи. Я один раз вам сказал очень хорошее слово, то есть, которое сказал Платон, и сейчас это нам пригодится обязательно. Платон сказал, когда художник рисует собаку точно таким же, каким оно является в природе, там природа приобретает новую собаку, но искусство ничего не приобретает. Чтобы это было бы творение искусства, художник должен вложить в свое произведение идею. И выявляется идея в творении художественного произведения. Когда мы видим шедевр Рафаэля, мы одновременно видим идею Рафаэля, которая чисто духовное происхождение. Это те идеи, о которых говорит Платон. Мир идей проявляется в искусстве. И это проявляется в стиле. Когда мы слушаем Чайковского, да, мы слушаем стиль Чайковского, мы сразу узнаем, что это музыка Чайковского. Это есть идея, поэтому когда человек рисует и творит художественную музыку, да, проявляется множественное произведение, но все это множественное объединяется в стиле. Когда мы знаем, что это стиль Шопена, это стиль Баха, это стиль Бетховена, да, вот это то очарование, та красота, которая проявляется в художественном, это видимая часть той идеи, которую философы никак не смогли приобрести и осуществить. Философия касается множественности, но не может постичь идею. А человек художественной натуры идею переносит в видимые формы. Поэтому одновременно субъективное и объективное сочетается в произведении искусства, и так воспитывается человечество, но этот процесс был бессознательный процесс. С 20-го столетия должно все стать сознательным моментом. И здесь мы должны сказать такую вещь. Что такое идея, дорогие мои? Вы, я надеюсь, что это без меня знаете. Идея объединяет множественную какую-то часть. Например, я сказал вам, флора – это природа, да? Богиня природы. Вся множественность природы соединяется и персонификация появляется как флора. Например, Посейдон – это дух океана, да? То есть дух, то есть идея, через которые творится все множественное, касающееся этой идеи. Да? Вот художник может эту идею проявить, дать нам воспринять. Вот теперь я могу уже сказать такую вещь. Значит, мы когда... Поэтому я очень часто подчеркиваю, хотя это бессознательно, что надо обязательно иметь огромное образование в искусстве. И очень хорошо должны знать про теорию Чайковского, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Пушкина и так далее, да? Почему? Мы воспитываемся правильным образом. Мы подсознательно правильно мыслим. Потому что мы воспринимаем идею божественную и его множественное проявление. То, чего никак не смог достичь никак ни другие философии, то есть в области мышления. А теперь настало время, когда мы в мышлении должны внести идею, мир идеи, и сочетать именно субъективным миром, нашим субъективным миром. А это огромная сложность. Посмотрите. Кришна говорит. Бхагавад-гите. Кришна говорит. Среди времен года я весна. Среди животных я лев. Среди летающих я орел. Да? О чем он говорит? Он говорит о том, что в течение времен года он воспринимает весну как идею. И три месяца, значит, 90 дней разветвления этой идеи, то, что человек должен воспринимать, то есть божественное сознание, сознание посвященного, воспринимает весну как идею, а три месяца его множественное правило. Это колоссальная трудность. Здесь нужен гениальный дух. Здесь нужен сознание посвященного, причем гениального посвященного. Когда мы воспринимаем весну или осень, да, мы должны воспринять идею осени. А если мы воспринимаем идею осени, то мы соприкасаемся с Михаилом. Вот что такое восприятие идеи. Я понимаю, что говорю очень трудные вещи, но мы должны, потому мы часто говорим, что мы находимся в начале. С 20-го столетия начинается действительно проявление эзотерического христианства. Потом это мессианское явление, что впервые действительно проявляется в области сознания, и душа сознательных равно все это осознать. Когда говорится, что я весна, да, воспринимается идея весны, и потом все очарование, которое развивается в трех месяцах. Да? Когда мы говорим лето, это идея. За этой идеей стоит существо. Улиен стоит. Когда наступает осень, и когда наступает зима, да? Пример. Вот, например, Брегель рисует великолепная картина, вы, может быть, знаете, помните это? Зиму рисует. Передает дух зимы, передает идею, потому он художник, потому он великий художник, потому что художественная натура может воспринять бессознательно божественную идею и проявить его во множестве в своих произведениях. Поэтому, когда художник рисует зиму, он не просто передает, что он там снег, там гололед и все, но вкладывает именно прекрасное, которые воспринимают из идеи. И поэтому объективный идейный мир сочетается именно с конкретным проявлением. И так далее. Значит, мы должны воспринять идейное содержание и его множественное проявление. И это очень трудно, потому что это зависит от огромной напряженности ума и разума, и мышления, разумеется. Да? Теперь что я хочу сказать, что когда человек... Я вот очень, пока еще несколько слов хочу сказать. Когда человек наблюдает за природой, любой из нас, человек чувствует отчужденность от природы. Он не является единым с природой. Природа живет своей жизнью, а человек живет своей жизнью. Человек не чувствует, что срастается с жизнью природы. Это же факт. Правильно? А срастаться, соединиться с природой, это умел йоты. Йоты говорят, что природа творит из идей, и творчество природы без идей это вообще невозможно. Он чувствовал идею природы и сочетался с ним. Потому он великий человек, потому он действительно гениальный человек, потому что он воспринимает идею и воспринимает, как проявляется через идеи природные все эти многообразия, все эти многосложности, все то, что есть. Поэтому единичное явление в природе человеку должно возникнуть недостаточность. Когда ты видишь цветов один, когда ты видишь там дерево или лозы и так далее, человеку должно возникнуть недостаточность. Почему? Потому что он должен почувствовать идею творчества природы. Вот эту идею Гёте воспринимал, поэтому он говорит, что идея и форма, и многообразие – это единое явление. И когда мы воспринимаем природу, не чужие природы. И природа отчуждается от нас. Мы не живем жизнью природы. Природа творит свои закономерности, а мы живем своей жизнью. А Гёте говорит, истинные великие творения, художественные творения, это те же творения природы. Природа творит такими же законами, какими и являются великие творения природы. Это одно и то же. То есть закономерность творчества природы Гёте воспринимает как закономерность и художественное проявление. И здесь нет никакого произвола. Есть единое целое, божественное целое. Идеи его множественность. Вот я вступительное слово сказал, чтобы подать уже действительно очень сложным вопросом, и я думаю, что уже подготовил более-менее ваше восприятие. То есть, что я хочу сказать этим? Когда природа творит и проявляет свои творения, да, многообразие. В этом многообразии мы должны заметить единое. Идею, через которую все это многообразие проявляется. Это и есть задача человека. И только тогда человек может преодолеть субъективизм и выйти из эгоистического мышления. Я опять делаю паузу и потом сейчас хочу перейти к такому вопросу. Когда человек воспринимает идею, когда человек наконец может достичь мир идеи, тогда смотрит со стороны идеи все многообразие, через которое из этого единого появляется все это множественное. Тогда он совершает то же самое, что и совершает природа. Тогда он воспринимает свою деятельность так, как действует сама природа. Тогда человек не отчужден от природы и чувствует, что его жизнь и жизнь природы, они сочетаются, они срастаются. А если этого нет, как в обыкновенной жизни этого вообще нет, потому что это только в начале мы находимся, да? Потому мы замечаем все величие Платона и потом Гёте. Гёте воспринимал, и Платон воспринимал мир идей, и потом его множественное проявление. То есть в своем познании он осуществлял то же самое, что и природа, когда творит свои все эти явления. А если этого нет, то есть когда обыкновенный человек живет, природа живет своей жизнью, человек живет своей жизнью, и свои мышления, свои субъективные потоки мышления, и все, тогда отчужденность. Тогда человек замечает, что его мышление оторвано от жизни природы. И его мыслительная жизнь протекает в субъективном русле. То есть, когда мы субъективны в своем мышлении, когда мы погружены в субъективный мир в нашем познании, когда мы оторваны, когда наш дух не постигает идею и не видит, как из идеи проявляется множественное. А если это воспринимает, человек чувствует, что его мышление оторвано от жизни природы. И тогда он замечает, что его мышление протекает в субъективном аспекте. Значит, когда мы находимся в субъективном мире, как и все философы, потому что мы не воспринимаем ту идею, через которую творится множество, нечто множественное. Например, множественные весны, множественные осени, множественные океанов, множественные цветов и так далее, да? Вы понимаете, какая великая задача стать для человека? Это касается теории познания. Это касается принципа познания. Что такое принцип познания? Как доктор преподносит нам в других произведениях, не только в философии свободы. То есть, значит, человек, если поднимается до мира идей, видит, как из единого творится множество. То есть он совершает то же самое, что и природа делает. Природа из идей проявляет свое, творит множество. Да? А если этого нет, тогда его мышление оторвано от мира идей, и тогда это субъективное мышление. Значит, все люди живут в субъективном мышлении, как и все философы. Поэтому эта спасительная вещь прозвучала в философии свободы в начале, а потом в других лекциях. То есть мы должны знать, если человек достигает мира идей, тогда его жизнь, душевная жизнь и жизнь природы соединяются. Тогда он достигает то, что его идеи, его мысли не только свои собственные, но в нем начинает жить идеи природы. И тогда снимается проблема противоположности субъективного и объективного мира. Потому что человек замечает, что в его мыслительной жизни проникает дух природы, проникает мир идей, и мир идей живет в своем мышлении. Тогда субъективное и объективное сочетаются. То есть, что значит субъективное и объективное сочетание этого? Когда в твоем мышлении проникает жизнь природы, и это не только абстрактное отражение природы. Вот когда я мыслю, да, я мыслю природу, тогда это субъективное мышление, то есть это внешнее отражение того, что происходит во мне. И тогда мы находим что внутри нас? Мы находим мышление, понятие, но здесь не действует природа. Природа не входит своими творческими способностями в нашу душевную жизнь. Тогда это протекает субъективно, но когда дух человека достигает мир идей, видеть, что мир идей творит в его внутренней жизни. Субъективное и объективное сочетаются. А когда это происходит, тогда снимается всякая противоположность, И субъективное превращается в объективное, а объективное целиком проникло духом идей. И тогда снимается противоположность. А это значит, что мы выходим окончательно из эгоистического мышления. То есть субъективное мышление – это чисто сугубо эгоистическое мышление, которое не достигает этической индивидуальности. Достигнуть этической индивидуальности значит, что мир идей входит в наш субъективный мир, и субъективный мир сочетается с объективным миром идей и снимается всякая противоположность. Тогда достигается этический индивидуализм в голове, то есть в мыслительной жизни. Те же самые процессы должны пройти в области сердца, в области эмоций, в области чувств. Когда жизнь, то есть переживания ангела, сочетаются с нашими душевными переживаниями. Тогда снимается наше субъективное переживание, сочетается с объективным миром ангелов их чувств, и тогда снимается противоположность субъективного и объективного. Вы видите, очень большая и великая задача в области познания, которая требует. Мы когда мыслим, мы оторваны от процесса мира идей, от творчества мира идей, через который творится природа, через который творится и мир ангел и так далее. Да? Я в прошлой лекции сказал, что такое ангел? Ангел – это идея. Представьте, сон ангелов, сколько их? Не счесть. Но все это собрать, если собрать все вместе, оказывается, что это идея ангелов, в ее многосложности проявления. Все это многообразие. Сон ангелов собрать вместе – это ангел. Это иерархическое идейное понятие, понимаете? И когда вот эта идея воспринимается в субъективном мире, тогда субъект превращается в объект, то есть сочетается, происходит, и снимается эгоизм, снимается ложь, односторонность. Понимаете? Это огромная задача, поэтому теория познания ставит перед нами величайшие проблемы и величайшую задачу. Но зато и человеческое мышление становится божественным. Значит, если в нас протекает наше субъективное мышление и вместе с этим сочетается божественное мышление, снимается противоположность субъективного и объективного. А до тех пор, дорогие мои, пока эти условия не образуются, до тех пор мы мыслим эгоистично, односторонне, недостаточно, и это есть фанатизм. И в этом находилось все человечество. Потому я сказал, что это мессианское явление, философия свободы и вообще теория познания, исходящая из духовной науки. Духовная наука говорит, мы должны мыслить настолько активно, настолько усиленно для нашего мышления, чтобы наше мышление достигло мира идей, чтобы привлечь мир идей и в сочетании с нашим субъективным миром преодолеть субъективный и объективный мир. Значит, что? Давайте скажем сейчас более понятно и более просто. Мы должны соединить мир идей с нашей душевной жизнью. С нашим субъективным миром, с нашим субъективным миром мы должны соединить объективно проходящееся творчество мира идей. Мир идей – это объект, а субъект – наше собственное мышление, протекающее душевным. Если нет этого сочетания, не снимается противоположность субъективного и объективного. И тем самым не достигается этический индивидуализм в мышлении. Это очень сложный вопрос, но мы должны были поставить перед нашим сознанием, потому что душа сознательная должна преодолеть противоположность субъективного мира и противостояние с объективным. В этом звучит слово «не противопоставляйте себя злу». Понимаете, глубоко в этом смысле замечается. Когда мы что-либо противопоставляем, мы находимся в сочетании субъективного и противопоставляем с объективным миром. Любое значение – это все равно объект. Зло – это объект. Наше постижение – это субъект. Противостояние есть, не снимается противостояние. Задача. Живописец бессознательно снимает эту противоположность. он подает в искупку, в творении, в шедеврах, идею и множественность. Все произведения Рембрандта, если вместе соединить и охватить стиль Рембрандта, прекрасные, которые свойственны только Рембрандту, вот мы постигаем идею. Рембрандт это переживает, потому он не является художником. Он не рисует просто натуралистически дерево или саскию, свою жену, или флору и так далее. Да? Когда он смотрит на дерево, в нем проникает идея этого дерева и вкладывает в это дерево эту идею, то есть это прекрасное. Я опять возвратился к этому моменту, чтобы было более ясно. Поэтому воспитателем человечества до 20-го столетия было как раз не мышление, не научное мышление, не философское, а художественное произведение. Художественные произведения в музыке, живописи, поэзии, они подсознательно проникали, отдавали нам идею от внешнего, сочетанным субъективным, и мы правильным образом подошли к 20-му столетию те люди, которые изучали искусство. Поэтому искусство было великим учителем. А вот если вы вспомните, дорогие мои, руководящие положения, что там говорится в середине части? Вот там сказано, что Михаил взял руководство в свои руки, и первый его великий акт – это проявление Ренессанса. Подсознательное, то есть сверхсознательное руководство человечества происходило через красоту, через прекрасно. И Михаил рождает Ренессанс. И почему? Вот сейчас мы уже эзотерически грамотно понимаем. Потому что в искусстве одновременно звучит и идея, и его множественное проявление. Это есть искусство, это есть эзотерика прекрасного. Это есть эзотерика художественных произведений. Когда мы слушаем Шопена, мы чувствуем всю прелесть, аромат Шопена, это есть восприятие идеи, это божественное. И человек там только тогда воспринимает искусство, когда переживает именно эксклюзивное и прекрасное творение. Да? Когда ты стиль Шопена сразу узнаешь, значит ты уже постиг идею, которую проникает в Шопен, и которую Шопен предлагает тебе в разных произведениях. В общем, понятно, что я сказал, да? Ну, я надеюсь, что я очень долго остановился, надеюсь, что вы хорошо понимаете. Когда мы слышим Баха, Вагнера, мы воспринимаем одновременно объективное течение в сочетании субъектов. Это же мы воспринимаем, это субъект. Но это же воспринимается нечто объективное, идейное содержание. Идейное содержание в сочетании с субъективным миром. Вот когда снимается противоположность субъекта объекта. Но это происходило в нас бессознательно. Теперь наступает время сознательно восприятие, потому что мы вступили в душу, в эпоху души сознательной. Задача души сознательной – воспринять сознательно идею и его многообразие, проявление его единичных явлений. Да? Вот маленькая травка, одна травка, да? Мы должны воспринять идею. А бьёте это воспринимать. Бьёте, когда смотрел на природу, воспринимает одновременно воспринимать идею этой природы и многообразие проявления творчества этой идеи. Поэтому это великий дух. Но что не мог Бьёте воспринять, о чём он да, вообще не говорит, он говорит большей частью в основном о природе. А если мы чуть планку возвышим, более высокую планку возьмём, идея, которая протекает в сознании ангела, мы должны привлечь, мы должны воспринять. И тогда сочетается наша душевная жизнь с сочетанием мыслей ангелов, идеи ангелов. Тогда мы воспринимаем не только природу и красоту природы, и идеи природы, но и небесные иерархии. И так постепенно все выше и выше. Значит, что самое главное? Мы должны стать едиными с природой. Мы не должны жить отдельно, в отрыве от жизни природы. Когда это происходит? Только тогда, когда мы идею природы воспринимаем. А значит, надо возвысить наше мышление. Высшая действительность. реальная действительность, когда наше мышление достигает эту высшую реальность, то есть божественную реальность, то есть мир идей, о котором Платон говорит. Платон божественный, Платон, о чем говорится божественный Платон? Платон воспринял те идеи, через которые проходит все это многообразие, все это удивительное многообразие, да? И мы это видим только у Гёте. Разумеется, мы видим во всех великих художников. Но это бессознательный процесс, как я сказал. Значит, теперь давайте будем суммировать то, что мы сказали, что мы подготовили этим самым, и тогда мы в Евангелии вычитываем совершенно по-другому. Я надеюсь, что уже мы сами по-другому должны воспринять эти фразы в Евангелии. Что я хочу так суммировать, сказать? Когда мы воспринимаем идею, тогда мы живем, срастаемся с этой идеей, и наша субъективная жизнь сочетается с объективным миром, и тогда, как я сказал, снимается противоположность. И мы выходим из одностороннего восприятия мира и из одностороннего субъективного мышления. Мы достигаем этической индивидуальности. Что такое этическая индивидуальность? Когда мы постигаем идею и видим, как эта идея проявляет свое творчество в многообразии. И когда мы мыслим, мы должны знать, что мы не только должны мыслить, но мы должны чувствовать, что в потоке нашего мышления вступает мир идей, божественный мир идей, и в этом сочетании субъективного-объективного уже снимается противоположность. Видите, сколько раз я это сказал? Теперь давайте скажем уже по-другому, все то же самое.
Об интеллекте.
Интеллект, который выходит из субъективного мышления, достигает мир идей, и в этом сочетании творит так же, как творит природа, как творит ангел, как творит архангел, как творит серафимы. Тогда мы постигаем, что весна – это идея, да? Я, ну вот, хорошо, сейчас я хотел какие-то конкретные примеры привести. Но, что я сейчас хочу сказать, да, думаю, что значит, когда снимается противоположность субъективного и объективного, когда происходит сочетание и идентичность объективного мира с субъективным миром, у нас есть, можно сказать, что до 20-го столетия человек учился, как жить в своей внутренней жизни. И субъективное мышление было глубоко разработано. Но, с другой стороны, это субъективное мышление выявило, что мы не можем постичь истину. Потому что истина есть вне нас. Да? Мы же, помните слово? Мы должны поставить вопрос, что такое истина? Нет, где находится истина? Да? Вот когда эту истину мы сочетаем с нашим субъективным миром, вот тогда мы становимся одновременно и субъективными, и объективными. Вот это единая жизнь, то есть сочетание, да, это и самое главное. И тогда действительно осуществляется акт действительного познания. То есть давайте подумаем так. Если ты не воспринимаешь мир истины, то как же ты мыслишь правильным образом? Правильно? Тогда твое мышление является только чисто субъективным. Это абстрактное мышление, субъективное, одностороннее. Вызывает фанатизм, да, и так далее, да, и сектантство, и все, что хотите сказать. И в конце концов, это детерминизм. Потому что ты не высвобождаешься из эгоизма. Ты не становишься свободным. Что такое свобода? В постижении истины. А истина есть объективный мир. Если ты этот объективный мир не будешь сочетать со своим внутренним миром, ты не сможешь постичь истину, ты не сможешь освободиться. От чего? От эгоизма. Тогда как же осуществляется этический индивидуализм? Да? Этический индивидуализм – моральное мышление. Вот что такое моральное мышление. Да? Значит, давайте сейчас евангельскими словами скажем то, что мы сейчас говорили о теории познания. Очень просто. Прибудьте во мне, и я в вас. Это теория познания. Дальше. Значит, требование о знании. Требование о знании. Сочетать субъективный мир с объективными мирами идей. А потом и все, существами. Ангел должен жить в тебе. Тогда снимается противоположность между тобой и ангелом. Ты живешь жизнью ангела, а ангел принимает твою жизнь. Это единый поток жизни. Пребудьте во мне, и я в вас. Следующая фраза. Блажен, кто не теряя себя во мне, себя, свое божественное я находит. Видите, это опять так и звучит здесь теория познания, то есть принцип познания. Что такое принцип познания, когда духовное существо живет твоей жизнью, а ты живешь жизнью духовного существа? Это будет осуществлено в царстве разума, и в царстве чувств, и в царстве воли. То есть от нас требуется, чтобы мышление стало бы ясновидческим, имагинативным, потому что мир имагинации – это мир мысли, которыми мыслят именно ангельские существа. Потому что за миром идей уже стоят непосредственно божественные существа. Это уже следующее требование, когда уже ангел будет жить твоей жизнью. Когда человек видит ангела, дорогие мои, если это не галлюцинация. Вы знаете, примеры галлюцинации, я не хочу остановиться на этом. Если человек видит ангела, то это происходит таким образом, что ангел живет, начинает жить в твоей жизни, а ты живешь жизнью ангела. Это не просто так, что когда мы в кинотеатр входим и смотрим на экране, а мы совсем в другом настроении, там что-то происходит вне нас. Не без отрыва это все происходит. Это есть принцип познания, дорогие мои. Поэтому познание – это великое дело. Я это хочу сказать. Потому что мы должны осуществить первый шаг, огромный шаг в эпоху идущей сознания. Мы должны взять очень большую писанку должны знать. Взять – это мышление. Мышление обожествить. Спасительный весь, а внутреннее царство, то есть твое внутреннее царство должно обогатиться именно божественными мыслями. Божественное существо. Поэтому говорится, прибудьте во мне, и я в вас. Где там субъект и объект? Где там противоположность? Нет противоположности. Это принцип познания. Поэтому, что требуется для познания? Должно быть нечто объективное, и должен существовать нечто субъективное. Поэтому вас говорит, не теряя себя. Ты не должен себя потерять. Но ты должен влиться во мне, и находить свое божественное я, это уже другая задача, да? Это уже святая задача. Поэтому мы в Евангелии читаем такие вещи, дорогие мои. Отца не видел никто никогда. Мы должны здесь опять отсмотреть принцип познания. Понимаете? Я потом сказал, должно существовать нечто объективное. И должен быть субъект. Субъект должен познавать объекта не внешним образом, а должен сочетаться, жить в этом, да? Правильно, нет? Я об этом все время говорю, нет? Истина должна снизойти в твоей душе, и ты должен видеть, что твои мысли, это не только твои мысли, но там творит дух природы, там творит дух ангела, своей мыслительной жизнью, да? Мыслительная жизнь ангела в сочетании с моим мышлением, это уже сочетание субъективного и объективного. Да? Теперь в Евангелии сказано, Отца не видел никто никогда. Но единородный Сын, сущий в недре Отче, Он явил. А чем Он явил? Явил тем, что Он вышел из недра Отца. Что образуется этим, дорогие мои? Этим образуется то, что возможно от меня познать Отца. Потому что Отец выявлен уже. А до этого Отца не видел никто, значит невозможно было познать Отца. И тем завершается дело Отца, как я сказал уже. Потому что Христос выявил Отца, то есть сделал его объектом для нашего познания. Ну, разумеется, для нашего высокого. Но если Отца не видел никто никогда, и не лицезрел его лицо, то невозможно его познать. Христос делает возможным познать Отца, и тем завершается познание Троицы. Бог чем завершил дело Отца? Христос. Христос завершил тем, что в теории познания вносится и субстанция Отца. То есть познание отныне может познать Отца. Почему? Потому что Отец выявлен. Это же элементарно. Если вы сейчас меня не видите, как вы можете познавать меня? Но когда я вижу вас, я могу и познавать. Разумеется, что у меня есть достаточная степень познания. Да? Но я сейчас говорю в принципе. Так как Сын выявил Отца, становится возможным познать и Отца. А если Сын не выявил бы Отца? Потому и сказано в 23 главе, не называйте Отца никого. Отец один, которого я проявил, его надо познавать. Теперь посмотрим, что сказано в 17 главе. Как я познал тебя, почему познал? Потому что отец был вне уже, сын вне, и сын видит отца. А вспомните теперь, что говорит Филиппу. Как ты видишь меня и не видишь отца? Понимаете? Потому что видеть сына уже есть возможность видеть и отца. Потому что отец проявлен. А сын говорит, что я вижу отца, и я познаю. Что такое познание? Познание, условия для познания существуют. Нечто существует в объективном мире и есть субъект. Если нет объективного мира, тогда нет и познания объекта. Правильно? Когда мы познаем объект, тогда его существует. Вот и сын проявляет отца, и теперь возможно познать отца. И этим самым завершается дело отца и дело Евангелия от Иоанна. И теория познания учит, что мы должны субъективный мир сочетать с объективным миром, который огромное усилие требует от нас, иначе нет привлечения мира идей. Да? Это мир идей общие слова. Я говорю, привлечь надо ангела. Как вы будете привлекать к себе ангела? Наше познание должно достичь высоты ангела. И когда воспринимает ангела, вот тогда начинается сочетание. Прибудьте во мне, я вас требую. Что требую? Требует познания Христа. Тогда мы привлекаемся к сердцу Христа. Да? Потому что у нас есть, не теряя себя, то есть мы, как субъекты существа, находимся, и мы должны в объекте сочетать свое сердце, свой разум. И тогда мы говорим слова Павла. Не я, но Христос во мне. Видите? Это теория познания. Это принцип познания. Мы должны сочетать наш субъективный мир с объективным миром Христа. Христово сознание, Христово мышление, Христово чувствование. Павел говорит, не я, но Христос творит во мне. Тогда происходит сочетание субъективного и объективного. Поэтому красной нитью проходит Евангелие. Идея познания, принцип познания. Нечто, существующее во мне, и нечто, существующее вне. Это субъект. И в сочетании у объекта и субъекта снимается противоположность и осуществляется этический индивидуализм. Этический индивидуализм значит, что мы привлекаем субстанцию Христа в сочетании с Христом, осуществляем преодоление субъекта, субъективизма. Поэтому очень трудно вырваться из субъективного мышления, из эгоистического мышления. Мы должны признать, мы все являемся большими эгоистами. Почему? Потому что мы не преодолели субъективный характер мышления, как и Кант не преодолели. Просто Кант думает, что когда он смотрит на свой мир мышления, он думает, что это на объект смотрит. Он опять сам не выходит из самого себя, да? Поэтому, дорогие мои, мы должны знать, что это точно. А существует это впереди. Но мы должны признать наше состояние. Какое состояние? Мы находимся в потоке эгоистического субъективного мышления. Потому что мышление оторвано от творческого мира идей. Если это хорошо воспринимать, то вы воспринимаете огромную сложность и огромную высоту. Теперь я хочу один нюанс сказать. Когда это достигается, как мы должны почувствовать, что мы немного приближаемся к этому? Я об этом часто говорю вам, и сейчас уже в сообщении с этим уже более ясно становится. Мы должны пережить не просто мысли, но мы должны пережить величие мысли. Когда мы величие воспринимаем, мы воспринимаем уже мир идей, самую идею воспринимаем в ее величии. Тогда мы постепенно приближаемся к миру идей, и эту идею мы достигаем, а потом уже все множественность. Поэтому великое познание – это первое условие к приближению мира к миру идей. Поэтому так важно пережить, когда вы слушаете Чайковского, вы должны глубоко пережить творчество, великое творчество Чайковского, великое творчество. Потому что именно великое переживание, грандиозное, величественное, могущественное переживание приближает к миру идей. И тем самым мы выходим из эгоистического мышления, из субъективного мышления. Посмотрите вокруг. Все погружены в субъективный мир своими мыслями, своими чувствами, своими болениями. Вот какова задача перед человеком. Какую задачу ставить именно духовному? Где находится что-либо подобное? Поэтому это спасительная, великая весть именно духовная наука. Это мессианское явление, потому что впервые на уровне сознательности прозвучала идея, теория познания и открывается сущность искусства. Великий учитель, воспитатель человеческой жизни – это искусство, это красота, где мы подсознательно воспринимаем идею и его множество. Все полотна Рафаэля – это множественность, а красота Рафаэля, стиль Рафаэля, где он гениален, где он эксклюзив достигает, да? Это идея. Поэтому не все воспринимают эту красоту, правильно, нет? Смотрят на Левитана и не постигают, в чем красота Левина. Когда мы постигаем красоту Рембрандта, красоту Брейгеля, Вермеера и так далее, мы подсознательно воспринимаем. Это подсознательный процесс. Почему? Потому что я снимается, и я погружаюсь в астральное тело и эфирное. Мы об этом говорим в прошлый раз. Дорогие мои, поэтому самая большая задача на сегодняшний день познать точно, в чем заключается субъективное мышление. Мы должны признать, что мы глубоко погружены субъективный мир мышления, чувствования и боления. И духовная наука выводит нас из этого болота. Чем? Говорит, постигайте истину, и истина сделает вас свободными от субъективного мира мышления, чувства и боли. Поэтому, когда мы правильно оцениваем акт познания, но действительно не внешнее познание, как я сказал, не восприятие, мир восприятия и потом постижение. Это внешнее сочетание. Но мы когда воспринимаем мир идей и сочетаем субъективным миром мышления, вот тогда уже сочетание субъективного и тела. Поэтому, дорогие мои, искусство, великий учитель человечества, от Михаила это начинается, от Михаила начинается Ренессанс. И музыкальное творчество, и политическое. Все, все, Михаил. Начать доходу. Поэтому, когда мы говорим, что Михаил правит разумом человечества, понимаете, в каком смысле? Разум, то есть объективный мир идей, это у Михаила. А мы до этого должны были учиться субъективному мышлению. Да, философия разрабатывала субъективный мир мышления. Но теперь настало время выйти из этого субъективного эгоистического мира. Что требуется от нас? Великое постижение. В великом мы постигаем, приближаемся к идее. Воспринять идею – это очень-очень высокое уровень. Это действительно наоборотно звучит для человека, потому что человек возвышает свое мышление до объективного мира истины. Да? Истина находится в эфирном мире, мы должны достигнуть. Только тогда снимается эгоизм в нашем мышлении. только тогда выходим из эгоистичного мира мышления. То есть преодолевается субъективный характер мышления. А потом чувствование и потом воля. Чувствование, как я сказал, когда вы чувствуете, как чувствует ангел. Например, как он любит вас. Когда вы это конкретно переживаете, тогда сочетается ваша внутренняя жизнь с объективной жизнью и чувством ангела. И так далее. Да? Поэтому, когда мы говорим «не я, но Христос в нас», мы должны здесь точно увидеть теорию познания и принцип познания. Нечто внешнее входит в нас, и сочетание субъективного и объективного мира преодолевается эгоизм, субъективизм, односторонность, сектантство. Поэтому, дорогие мои, давайте прямо скажем, мы все односторонние, сектанты и так далее, когда мы мыслим только в нашем внутреннем мире. Субъективный поток мышления – это точно сочетание, как я сказал. Но мы должны это точно осознать. Иначе мы из этого не выйдем, дорогие мои. Мы должны точно знать путь и возможности. Теперь очень просто, дорогие мои. Когда мы изучаем духовную науку, мы всегда соприкасаемся с миром идей. Почему? Потому что эти же мысли из мира идей к нам принес доктор. Да? Нам принес доктор. Поэтому мы усиливаем наше мышление, но уже в правильном русле. Это очень важно. Когда люди остальные живут без духовной науки, они опять погружаются в царствие субъективного мира мышления, и они никак не могут выйти. Поэтому, когда придет 666, уйдет всех этих людей, потому что они не мыслили, не хотели мыслить в мире идей. Духовная наука – это царство мира идей. И мы постепенно приближаемся к миру идей. Некогда мы сможем непосредственно воспринять уже мир идей в сочетании с нашим субъективным миром, и все, достигается этический индивидуализм. Поэтому как, не совсем просто, но все же очень легко там в 9 главе сказано, надо достигнуть этической индивидуальности, но я бы сейчас об этом не говорил, а говорил с вами. Что такое этическая индивидуальность? Мы жили бессознательно в этической индивидуальности, когда мы изучали искусство. Красоту искусства мы изучали, мы подсознательно носили в себе этическую индивидуальность. Сейчас это должно войти в душу сознательно. Да? Поэтому нам подается спасительная весть. Это духовная наука. Это мессианское явление. Это наступает, в конце концов, наступает время, когда мы должны уже выйти из субъективного мира. Без познания идеи мы никак не сможем выйти из субъективного мира мышления. Поэтому односторонность, сектантство, фанатизм, эгоизм преодолевается только тогда, когда мы через духовную науку приближаемся к истине. Познайте истину, и истина выведет вас из эгоизма. А это задача человека. Поэтому для меня это очень сильно звучит сочетание этический индивидуализм. Это величайшее слово. И я хотел поставить перед нашими душами именно великое слово. Этический индивидуализм, мы должны точно сознать, что как далеки мы еще от этого. Но в искусстве подсознательно мы живем. Поэтому очень глубокое погружение в искусство. Надо охватить всю красоту Чайковского. Бетховена, Вагнера, Шопена, Баха и так далее. И мы уже подготавливаемся к этому. Уже настало время. Эпоха этической индивидуальности наступила. Это есть спасительная весть, а внутреннее царство, которое превращается в царство, объективное царство. Последнее идеальное состояние души – не я, но Христос во мне. То есть, дорогие мои, вы же уже хорошо сможете сам уже, так сказать, догадаться. Весна это неделя. Все четыре времена года – это неделя. Солнцестояние – 21, 25, 24. Это все идеи. Потом они собираются в царстве ангелов. Потом все эти идеи, много сложных идей собираются в царстве ангелов. И когда мы достигаем до Серафима, какое многообразие, какое бесконечное многообразие и сложности. Все идеи сочетаются, соединяются в синтезе, они достигают до царства Серафима. И потом весь этот синтез передается уже Святому Миру, потом Христу. И потом сочетается уже в Боге, передается Отцу. То есть, в начале было слово, это величайшая идея, через которую все начало быть. Опять теория познания получается. Поэтому мы должны сказать, Христос завершил дело Отца, Он дал возможность людям постичь Отца. Потому Филиппу говорит, видящий меня, отныне может познать Отца. Этого не было никогда. Все постигали иерархических существ, а не самого Отца. Да? Это первое. И второе, основная теория познания заключается, что должно быть существовать во мне. Отец во мне, значит я могу уже познать. Потому что это во мне, я привлекаю мою душу. И происходит осуществление слов апостола Павла. Не я, но Христос в нас. Мир объективный осуществляется в мире субъективного. Вот вам принцип познания. И вообще, потому доктор сказал, дорогие мои, философия свободы, где разрабатывается идея познания, это камень на основе всего строения духовной науки. Теперь мы уже по-другому познаем. Пока камень на основе – это основа познания, когда субъективный и объективный мир сочетаются. Когда преодолевается субъективный характер мышления, чувства и воли. Ну вот, я уже закончил эту идею, самую главную, и мы откуда уже знаем, что мы должны познавать истину, то есть идею. Идею в нем года. Анспонти Чайковского в нем года у него есть 12 произведений, 4 произведения в нем года. Весна, декабрь, очень хорошие мелодии, да, очень хорошие произведения. И так далее, да? В общем, гениальные люди, они были воспитателями в красоте, в подсознании, а теперь настало время, когда уже все познания носит истину. Постигая внешний мир идей, сочетая с нашим субъективным миром, преодолевается эгоизм мышления. Как же ты являешься этической индивидуальностью, когда у тебя эгоизм в голове полностью наполнен голова и душа? Когда ты субъективно мыслишь и воспринимаешь, ты отчужден, ты чужой, а мир природы живет своей жизнью. Посмотрите, какое великое переживание у Гёте было. Гёте всегда чувствовал, что он живет с природой. Не отчужден от жизни природы. А мы смотрим на природу, любуемся, но мы не живем в жизни природы, потому что мы не воспринимаем Посейдона, флору, фауну. Кришна говорит, я весна, то есть он воспринимает идею весны. 3000 лет до нашей эры Кришна уже предлагал нам воспринимать идею весны. Меня простите, но я очень доволен то, что я с вами поговорил об этом, потому что это самое значительное, что мы должны знать в эпохе души сознательной. Теперь мы уже открытыми глазами идем вперед и развиваемся. Да.
Философы говорят о субъективном и объективном, но о действительности они не говорят. То есть это же действительность. Мы должны разъединить нечто, как доктор говорит, правильно, поскольку мы не можем справляться. Но потом же мы это все должны объединить. А как раз об этом объединении речи, как бы, у философов нет. Но не говорят о действительности мышления, то есть о истине. Что объективное и субъективное, это некоторым образом для действительности, это ну как это сказать, искусственное разделение, а...
Знаете, дорогие мои, мы должны осознать всю сложность и всю высоту требований в мышлении. Мы в мышлении должны освободить эгоизм, выйти из субъективного мышления, в котором вообще все находятся. И только духовная наука дает нам возможность, правильная оценка дается в мышлении. Когда мы говорим, что мир идей должен сочетаться с миром внутренним. Только тогда преодолевается эгоизм, философия, субъективность. То есть односторонность, недостаточность и самое главное односторонность. Человек все равно находится в мире односторонности, когда у него происходит мир идей, но не чувствует, что это природа действует своими творческими силами в душе человека. Пока нет этого сочетания, пока нет этого срастания с миром идей, природы и других идей, да, пока человек находится именно в эгоистическом мышлении. Поэтому это очень важная тема. Мы должны осознать всю сложность и вместе с тем всю точность. Тогда мы правильно находим путь. Это великая задача стоит перед человеком. Великая задача достичь критической индивидуальности мышления. Это великая цель. А потом мы призваны стать великими людьми. Вы боги, говорят. Да? Евангелие.
Сулико. От начала, говорит, вы со мною, в 15 главе, говорит Господь, и будете мне свидетелями. Почему? Потому что сильный интеллект нам Михаил подарил от Троицы. У нас есть эта способность.
А, у нас все, вот это есть три великих символа. Круг, потом шестигранная звезда и пятигранная звезда. Это великая идея с самого начала. Человек есть микрокосмос. Все в нем заложено, но... Теперь настало время это все уже осознать разумом. Когда говорится, что вы от начала были со мной, вы должны были выделиться от меня, чтобы меня же познать.
Да.
Если мы не выделились, у нас не было бы объект познания. А сейчас у нас есть объект познания. Святой Дух, Сын и уже и Отец.
Да.
И завещается принцип познания, теория познания завещается, понимаете? Да. И это величие Евангелия от Иоанна, где дается уже завещание познания Троицы. Поэтому мы сказать таким образом, просто, когда я мыслю, я субъект, я не прихожу из объекта, из субъективного мира, значит, я погружен в эгоизм. А я должен стать свободным, да? Истина делает меня свободным. А познать истину – это есть познать мир идей. Когда мир идей творит в нашем внутреннем царстве, тогда сочетается объективный и субъективный мир. Это очень трудно. Но мы находимся в начале всего. Поэтому мы в завершении, когда говорим «не я, но Христос во мне», высочайшая идея мысли Христа, она должна войти в нас, а творческая сила – когда мы это видим, творческая сила в нас, Христос в нас, тогда уже синтез образуется субъекта и объекта на высочайшем уровне, на уровне Троицы. И Павел предлагает нам вот эту идею. Этим говорит, вы божественные существа, до конца можете познать Троицу. Да. Поэтому везде, в Евангелии, там, где говорится, прибудьте во мне, и я вас, дела, которые я творю, идите со мной, это все теория познания. Это основа основ. Поэтому философия свободы дает принцип познания, и это есть камень основы всего строения духовной науки. Так мы должны оценивать вот это великое произведение, вначале же дается как основа всего. Так что мы, когда говорим, мы должны уже точно знать, уже мы должны знать из теории познания, что значит «не я, но Христос во мне». Все идеи в синтезе слова логоса, вот это в нас, значит, мы осуществляем внутри себя все идеи. Это бесконечное царство идей в лице Христа находится в нас, тогда уже осуществление полное. Полное все. Понимаете, ну все, наилучшее.